Все устроилось так, как этого хотел и ожидал Нехлюдов. Крестьяне получили землю процентов на 30 дешевле, чем отдавалась земля в округе. Его доход с земли уменьшился почти наполовину, но был с избытком достаточен для Нехлюдова, особенно с прибавлением суммы, которую он получил за проданный лес и которая должна была выручиться за продажу инвентаря. Все, казалось, было прекрасно, а Нехлюдову все время было чего-то совестно. Он видел, что крестьяне, несмотря на то, что некоторые из них говорили ему благодарственные слова, были недовольны и ожидали чего-то большего. Выходило, что он лишил себя многого, а крестьянам не сделал того, чего они ожидали. Из Кузьминского Нехлюдов поехал в доставшееся ему по наследству от тетушек имение. То самое, в котором он узнал Катюшу. Он хотел и в этом имении устроить дело с землей так же, как он устроил его в Кузьминском. Кроме того, узнать
все, что можно еще узнать про Катюшу и ее, и моего ребенка. Правда ли, что он умер? И как он умер?
Ничего не видно за туманом, ничего не видно.
Приехал он в Паново рано утром, и первое, что поразило, когда въехал во двор, вид запустения и ветхости, в которой были все постройки, и в особенности дом. Нехлюдов вышел за ворота. За колодцем начиналась деревня. Нехлюдов дошел до избушки Матрены, вошел в сени и потом в избу. Хатка старухи Матрены была 6 аршин, так что на кровати, которая была за печью, нельзя было вытянуться большому человеку.
На этой самой кровати рожала и болела потом Катюша.
Кого надо?
Я помещик. Мне поговорить хотелось бы с вами.
Старуха помолчала, пристально вглядываясь. Потом вдруг вся преобразилась.
«Ах ты, касатик, а я-то дура не вознала. Я думаю, какой прохожий. Ах ты, сокол ты мой ясный. И старый же ты стал, ваше сиятельство. Только крепей хороший был. А теперь что? Тоже забота видно».
«Я вот что пришел спросить. Помнишь ли ты Катюшу Маслову?»
«Катерину-то? Как же не помнить? Она мне племенница». «Как не помнить? И слез-то слез я по ней пролила, ведь я все знаю. Кто, батюшка, Богу не грешен, царю не виноват? Дело молодое, тоже чай, кофе пили, ну и попутал нечистый, ведь он силен тоже. Что же делать? Как бы ты ее бросил? А ты как ее наградил? 100 рублей отвалил? А она что сделала? Не могла в разум взять? Как бы она меня слушала, она бы жить могла». Да хоть и племенница мне, а прямо скажу, девка непутевая. Я ведь ее после к какому месту хорошему приставила. Не хотела покориться, обругала барина. Разве нам можно господь-то ругать? Ну, ее и разочли. А потом опять же у лесничего жить можно было. Да вот не захотела.
Я спросить хотел про ребенка. Ведь она у вас родила. Где ребенок?
Ребеночка, батюшка мой, я тогда хорошо обдумала. Она дюже трудная была, не чаяла ей подняться. Я и окрестила мальчика как должно, и в воспитательной представила. Ну, ангельскую душку, что ж томить, когда мать помирает? Другие так делают, что оставят младенца, не кормят, он и сгаснет. Но я думаю, что ж так, лучше потружусь, пошлю в воспитательный. Деньги были, ну и свезли.
А номер был?
Номер был. Да помер он тогда же. Она сказывала, как привезли, а он и кончился.
Кто она?
А самая, эта женщина в Скородном жила. Она этим займалась. Маланьей звали. Померла она теперь. Умная была женщина. Ведь как она делала? Бывало, принесут ей ребеночка, она возьмет и держит его у себя в доме, прикармливает. И прикармливает батюшка-то мой, пока на отправку соберет. А как соберет 3 или 4, сразу и везет. Так у нее было умно и сделано. Такая люлька большая, ну, вроде двуспальная. И туда, и сюда класть, и ручка приделана. Вот она их положит четверых головками врозь, чтобы не бились ножками вместе, так и везет сразу четверых. Сосочки им в ротики посует, они молчат сердечные.
Ну так что же?
Ну так Екатерининого ребенка повезла. Да никак недели две у себя держала. Он и зачиврил у нее еще дома.
А хороший был ребенок.
Ой, такой ребеночек, что надо было лучше да некуда. Как есть тебя.
А чего же он ослабел? Верно, дурно кормили?
Ой, какой уж корм, только пример один. Известное дело, не свое детище, а бы довесь живым. Сказывала, довезла только до Москвы, так в ту же пору и сгас. Она и свидетельство привезла. Все как должно. Умная женщина была.
Только это и мог узнать Нехлюдов о своем ребенке.
Народ вымирает. Привык к своему вымиранию. Среди него образовались приемы жизни, свойственные вымиранию. Умирание детей, сверхсильная работа женщин, недостаток пищи для всех, особенно для стариков. И так понемногу приходил народ в это положение, что он сам не видит всего ужаса его и не жалуется на него. А потому и мы считаем, что положение это естественно и таким и должно быть. Отдать землю, уехать в Сибирь. Блохи, клопы, нечистота. Ну что ж, коли надо нести это, понесу.
Последний день своего пребывания в Панове Нехлюдов пошел в дом и занялся перебиранием оставшихся там вещей. Перебирая их, он в нижнем ящике старой тетушкиной шифоньерки красного дерева с брюхом и бронзовыми кольцами в львиных головах нашел много писем, и среди них карточку, представлявшую группу тетушек Софью Ивановну, Марью Ивановну, его самого студентом, и Катюшу, чистую, свежую, красивую и жизнерадостную. Из всех вещей, бывших в доме, Нехлюдов взял только письма и это изображение. Остальное все он оставил мельнику, купившему за десятую часть цены, по ходатайству улыбающегося приказчика, на своз дом и всю мебель. По приезде в город под впечатлением деревенской нужды выбрал себе недалеко от острога в первых попавшихся очень скромных, грязноватых, меблированных комнатах помещение из двух номеров. В его же квартире сильно пахло нафталином. Экономка Аграфена Петровна и лакей Корней разбирали и убирали вещи, которыми окончательно распорядится потом его сестра. На следующий день он пошел к адвокату, который принял его не в очередь и тотчас разговорился о деле Меньшовых.
«Дело это возмутительное. Очень вероятно, что поджог был сделан самим владельцем для получения страховой премии. Но дело в том, что виновность Меньшовых совершенно не доказана. Нет никаких улик. Это особенное усердие следователя и небрежность прокурора. Только бы дело слушалось не в уезде, а здесь. И я ручаюсь за выигрыш, и гонорара не беру никакого. Ну-с, все теперь».
Нехлюдов напомнил Фонарину о Федосии Бирюковой, той с голубыми глазами, которую он видел при первом свидании с Масловой.
«Она содержится за покушение отравить мужа тотчас после замужества. Это в 16 лет. А пока ожидала суда, она не только помирилась с мужем, но так полюбила его, что суд застал ее живущей с мужем душа в душу. И вот, несмотря на то, что муж и свекор, и в особенности полюбившая ее свекровь, старались на суде всеми силами оправдать ее, она приговорена к ссылке в Сибирь, в каторжные работы».
«Вы, я вижу, сделались воронкой, горлышком, через которое выливаются все жалобы острога. Слишком уж много. Не осилите. Помню я вашу страдальцу. Вот, Прошение на высочайшее имя Федосии Бирюковой написано. Если поедете в Петербург, возьмите с собой, сами подайте и попросите. А то сделают запрос в Министерство юстиции. Там ответят так, чтобы скорее с рук долой, то есть отказать, и ничего не выйдет. А вы постарайтесь добраться до высших чинов.
До государя?
Ну, это уж наивысшая, высочайшая инстанция. А высшая, значит, секретаря при комиссии прошений или заведующего.
Нет, это поразительное дело. Неужели это правда?
Что же вас тут удивляет?
Да все. Но я понимаю урядника, которому велено. Но прокурор, который составлял акт, ведь он человек образованный.
В этом-то и ошибка. Что мы привыкли думать, что прокуратура, судейские вообще, это какие-то новые либеральные люди. Они, может быть, и были когда-то такими, но теперь это совершенно другое. Это чиновники, озабоченные только 20-м числом.
Почему именно 20-м?
По 20-м они получают жалование, а им нужно побольше. И этим ограничиваются все их принципы. Они кого хотите будут обвинять, судить, приговаривать. Я всегда говорю господам судейским, что не могу без благодарности видеть их, потому что если я не в тюрьме, и вы тоже, и мы все, то только благодаря их доброте. А подвести каждого из нас к лишению особенных прав и местам не столь отдаленным – самое легкое дело.
Ну, если так, и все зависит от произвола прокурора и лиц, могущих применять и не применять закон, так зачем же суд?
Вот какие вопросы вы задаете. Ну, с это, батюшка, философия. Что ж, можно и об этом потолковать. Вот приезжайте в субботу, встретите у меня ученых, литераторов, художников, тогда и поговорим об общих вопросах. С женой вы знакомы? Приезжайте.
Да, постараюсь.
Нехлюдов чувствовал, что говорит неправду. Если о чем постарается, то только о том, чтобы не быть вечером у адвоката в среде собирающихся у него ученых, литераторов и художников, которые, как и адвокат и люди его круга, совершенно различны, нежели он, смотрят на очевидные и всем понятные вещи. До острога было далеко. А было уже поздно. И потому Нехлюдов взял извозчика и поехал к острогу с замиранием сердца и ужасом перед мыслью о том, в каком состоянии он нынче найдет Маслову. Нехлюдов позвонил у главного входа и у вышедшего к нему надзирателя спросил про Маслову. Надзиратель справился и сказал, что она в больнице. Нехлюдов пошел в больницу. Маслова была в белом фартуке на полосатом платье. На голове была косынка, скрывавшая волосы. Увидав Нехлюдова, она вспыхнула.
Вспыхнула? Остановилась как бы в нерешительности. Потом нахмурилась и, опустив глаза, быстрыми шагами направилась ко мне. Она хотела не подать руки, потом подала и еще больше покраснела.
Нехлюдов не видал ее после того разговора, в котором она извинялась за свою горячность. И он теперь ожидал ее найти такую же, как тогда. Но нынче она была совсем другая. В выражении лица ее было что-то новое.
Я еду в Петербург. А это... Это я нашел в Панове. Давнишняя фотография, может быть, вам приятно. Возьмите. Я видел в деревне тетку вашу.
Видели.
Хорошо ли вам здесь?
Ничего, хорошо.
Не слишком трудно?
Нет, ничего. Я не привыкла еще.
Я за вас очень рад. Все лучше, чем там.
Чем где там?
Ну, там, в Остроге.
Чем же лучше?
Я думаю, люди здесь лучше. Нет таких, какие там.
Там много хороших.
О Меньшовых я хлопотал, надеюсь, что их освободят.
Это дай бог. Такая старушка чудесная.
Я нынче еду в Петербург. Дело ваше будет слушаться скоро. И я надеюсь, что решение отменят.
Отменят, не отменят, теперь все равно.
А чего же теперь?
Так.
Не знаю, отчего для вас все равно, но для меня действительно все равно, оправдают вас или нет. Я во всяком случае готов сделать то, что говорил.
Это вы напрасно говорите.
Я говорю, что вы знали.
Про это все сказано, и говорить нечего. Меня зовут, кажется.
Ну так прощайте. Сделала вид, что не заметила протянутую руку. И вообще говорила совсем не то, что было в глазах. Лицо просияло, когда напомнила о своем обещании. Так быстро отвернулась, почти побежала, словно хотела скрыть свое торжество. Что в ней происходит? Как она думает? Как она чувствует? Хочет ли она испытать меня или действительно не может простить? Не может она сказать всего, что думает и чувствует? Или не хочет? Смягчилась ли она или озлобилась? Ответа пока нет. Но ясно одно. Это то, что она изменилась.
Да, она изменилась. И в ней шла важная для ее души перемена. И эта перемена соединяла его не только с нею, но и с тем, во имя кого совершалась эта перемена. И это-то соединение приводило его в радостно возбужденное и умиленное состояние. А Маслова...
Да...
Товарка Масловой поглядела на карточку.
Совсем вся лицо другая.
Другая. Да, как не измениться-то? Как не измениться?
Девушка образованная, шикарный.
В доме терпимости.
Он воспитывался в хорошей семействе.
В доме терпимости.
И по-французски могли читать.
Весь день накануне и всю последнюю перед смертью ночь Смельков провел с проституткой Любкой, настоящее имя Екатерина Маслова, в доме терпимости и в гостинице Мавритания.
И по-французски могли читать. Да немного лишнего, но никогда не забывался.
С публичного дома в номер гостиницы Мавритания. Смельков провел с проституткой Любкой, настоящее имя Екатерина Маслова.
Совсем хорошая девушка.
Валились эти двое уже после двух. Студента этой ночью не было. Обещал выкупить. Обещал. Были мы еле живые. Опьяневший, конечно, красное платье шелковое, вином залила и красный бант в волосах. Хотелось поговорить с Кларой и с аккомпаниаторшей скрипача тоже. Решили все, но что это за жизнь? Бросить всю эту жизнь, думали. Ночь закончена, поговорим и разойдемся. Валились пьяные, хозяйка верещит: девочки, девочки, девочки измученные. Студент, что обещал выкупить, не пришел. Аккомпаниаторша снова за пианино, и понеслось. Скрипач опять смычком, кадриль пошла. И этот маленький подхватил, потный, вином воняет, и кает в белом галстуке и в фраке. Как пошли по второму кругу, и фрак сбросил. И все время кает. Какая-то потом песня была развеселая русская. А другой толстяк с бородой тоже во фраке. Должно, приехали с какого-то бала. Подхватил Клару, и как же долго вертелись, плясали, кричали, пили. И так шло год, и два, и три. Как же не измениться? Как не измениться-то? А ведь все из-за него. Все он. Попользовался. Жаль. Жаль, что упустила случай нынче же сказать ему еще раз тоже. И про бороду надушенную, и про то, что я здесь, а он в рай захотел. Искупить грех и в рай. Он искупает, а я тут...
И чтобы как-нибудь затушить это мучительное чувство жалости к себе и бесполезного упрека ему, ей захотелось вина. И она не сдержала бы слова и выпила бы вина, если бы была в остроге. Здесь же достать вина нельзя было иначе, как у фельдшера. А фельдшера она боялась, потому что он приставал к ней. Отношения же с мужчинами были ей противны. Посидев на лавочке в коридоре, она вернулась в каморку и, не отвечая товарке, долго плакала над своей погубленной жизнью.
Ой, жизнь весело! Растет у нас древо, отласовує, на ній листочки отласовує, на ній пташечки херовімські, на ній пташечки херовімські. Пляють пісяники серафімські.